Дороги, дороги, дороги ведут до могильной плиты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Вдруг кончатся горе, тревоги, вдруг кончатся наши мечты. Идти нам ни мало, ни много, лет 70 и 60, а в жизни всего две дороги. Есть небо, дорога, есть мать, а в жизни всего две дороги. Есть небо, дорога, есть мать. И нет золотой середины, есть да или нет, выбирай. Такая вот, друг мой, картина.
Молодой учитель получил назначение в небольшое селение, чтобы там восстановить школу и возобновить занятия с детьми. Он находит тяжело больного человека, которого считали погибшим на войне. Учитель берет Мартына за полу, так звали больного, к себе. Мартын помогает учителю в восстановлении школы. Но ему очень хотелось бы найти свою жену, которая, получив похоронное извещение, вышла замуж за другого. И он ее находит. Вечерело. Солнце садилось за горы. Я стоял у соснового бора и смотрел на расположившуюся в долине словацкую деревню Тополево, где мне предстояло жить. Хотя местность мне была незнакома, в тот час она мне казалась раем. Под чистым синим небом красовались осенним разноцветием деревья, на лугах царила тишина. Гармонию этого чудесного вида нарушала запущенная хижина среди низеньких, крытых соломой домов. Когда-то она, наверное, была обнесена забором, от которого осталось лишь несколько столбов. «Неужто школа?» – подумал я. «Что же там внутри творится, если она снаружи так выглядит? Что за люди здесь живут?» Несколько подавленный, я спустился в долину и, подойдя к деревне, вошел в первый дом. Я хотел спросить, где я могу получить ключи от моего нового жилища, и прибыли ли мои вещи, отправленные мной сюда неделю назад. С собой у меня был только чемоданчик, самым необходимым на первый случай. Дом казался нежилым. я вошел в пустую закопченную кухню. Возле холодного очага лежала вязанка свежей соломы, а на ней спящий человек. Я уже решил потихоньку удалиться, но, взглянув на спящего, задержался. Лицо его было бледно-восковым, как у покойника. Подойдя поближе к незнакомцу, я увидел, что это солдат в довольно поношенном мундире. В самом деле покойник. Один одинешенек на охапке соломы, лоб холодный, руки застыли. Господь милосердный, как он попал сюда? Послышались шаги. В хижину вошла женщина и удивленно уставилась на меня. Я поздоровался и представился. «Ах, значит, вы новый учитель!» – воскликнула она радостно. «Хорошо, что мы встретились. Ключ от школы у меня. В комнате я немного убрала. Да вот хотела еще воды и дров принести. Мы вас ждали еще вчера, когда ваши вещи привезли, но вы не приехали. Я же его», – произнесла она, показывая на лежащего, – «не могла одного оставить, хотя ему уже ничего не нужно. Господин доктор и господин судья тоже сейчас придут. Наши мужчины им заявили, что они сегодня в обед нашли его мертвым». «А кто он такой?» «Мартин Заполо, хозяин этой хижины. Он только сегодня утром вернулся из плена. Его давно считали погибшим. Даже похоронную речь священник держал. Возвратившиеся с войны соседи утверждали, что видели его среди мертвых. Затем пришло служебное подтверждение общине. У него была жена, которая очень убивалась по нем. Лишь через 4 года она вышла замуж за другого. Так как от него остался сын, опекунский совет не позволил продать хижину, и она пустовала. Такой он ее и нашел, но без жены и сына. Никогда я еще не видела, чтобы человек так плакал, как он. Я не могла узнать, каким образом он остался в живых. Звала его к себе, но он не пошел. Только немного соломы попросил для подстилки. Когда мы с соседями после обеда зашли посмотреть за ним, то нашли его вот в таком состоянии. Ну, думаю, что несчастному теперь хорошо, потому что с таким горем он не мог бы исправиться. У его жены со вторым мужем тоже уже есть ребенок. Они состоят в законном браке. Что бы из всего этого вышло? Некоторое время мы опечаленно помолчали, затем я продолжил. «Знаете что? Я останусь около этого несчастного, пока не придут господа, за которыми послали. А вы, пожалуйста, будьте так добры, позаботьтесь о моих вещах. Я очень рада и не заставлю себя долго ждать». Женщина ушла, а я остался наедине с умершим. «Бедняга, как ты, наверное, тосковал по дому, как ты молился о своем возвращении. Быть может, жена и сын были твоим единственным утешением в беде и нужде. И вдруг такое разочарование. Оно тебя и погубило. Но, возможно, это лучшее, что тебе осталось, и ты теперь там, где нет ни горя, ни нужды. А что, если этот солдат еще не был примирен с Богом, если он не спасен и навеки погиб?» Волна глубокого сострадания, даже страха, охватила меня. Тревожила мысль о вечной гибели этого человека, и я, подгоняемый этой тревогой, стал предпринимать попытки оживить его. Когда я приподнял его веко правого глаза и осветил его карманным фонариком, мне показалось, что взор его вовсе не угас, а реагировал на яркий свет. Это обрадовало меня и подбодрило приложить все силы, чтобы возвратить солдата к жизни. Я делал все, что мог, одновременно взывая о силе и помощи свыше. И действительно, грудь человека стала вздыматься, сердце заметно забилось. Из уст его вырвался стон воды. Я достал свой термос с кофе и помог ему сделать несколько глотков. Теплый крепкий напиток оживил ослабевшего. Он открыл глаза и вдруг сел. Я был ошеломлен происшедшим и ничего лучшего не придумал, как удивленно спросить. «Ну как поживаете?» «Отлегло», — ответил он тихо. «Спасибо вам, господин учитель. Вы мне спасли жизнь». Потрясенный, я опустился рядом с ним на колени и поблагодарил Иисуса Христа за его помощь. «Вы можете подняться?» – спросил я после этого Мартина. «Если бы вы мне немного помогли». Я помог ему встать, и вскоре он уже расхаживал по кухне. «Прошу вас, идемте со мной в школу», — попросила я его. «Я вас подержу. Здесь вам оставаться нельзя». «Да», — кивнул он, — «вы правы. Если бы я здесь остался, я снова предался бы горю, и сердце снова зашлось бы». «Значит, у вас был сердечный приступ?» «Да, впервые подобное случилось со мной на войне от ужасных переживаний. Затем приступ повторился во время страшной битвы. И меня подобрали, увезли вместе с трупами и родных известили о моей смерти. Отсюда все мое несчастье. Господин учитель, если вы мне оказали столько любви, то возьмите меня с собой». «Охотно, идемте». «Но откуда вы знаете, что я учитель?» «Во время сердечного приступа я был в сознании и слышал, как вы пришли и что вам рассказывала соседка. Я также слышал, как вы обо мне молились, беспокоясь о том, чтобы я не попал в вечную беду. И, — добавил он тихо, но очень серьезно, — я бы обязательно попал туда, если бы вы меня не вернули, потому что я плохой, испорченный человек». Я не дал ему продолжить, чтобы он внутренне не возбуждался, что было очень вредно в его состоянии. Потихоньку мы дошли до школы, где застали уже знакомую соседку за заправкой моей кровати. Она так испугалась, увидев нас обоих, что не могла произнести ни слова. Я ей быстро объяснил, как Запола очнулся. После этого она, словно вспомнив о чем-то, выбежала из комнаты и вернулась с охапкой соломы, которую расстелила в углу на полу. Из моих вещей я достал простыню, которой она покрыла солому. Скучать мне в первое время в новом жилище не приходилось. Кроме моих чемоданов, узла с постельными принадлежностями, маленького чемоданчика, в комнате находились только старая расшатанная кровать, такой же стол и стулья. Меня наполняла радость от того, что со мной был человек, которому мне с Божьей помощью удалось спасти жизнь. Для чего мне дано было спасти ему жизнь? Конечно, не для того, чтобы привести его к новому горю, а чтобы указать ему путь к небесной родине и к истинному Спасителю. Это, наряду с моей учительской работой, должно было здесь, в деревне, стать моей задачей. Лишь на другой день пришел доктор, чтобы осмотреть покойника-солдата. Посещая больных в деревнях, он не успел в тот же день прийти к умершему. Между тем врач успел услышать о случившемся. Он мне вкратце объяснил свое опоздание и попросил рассказать о вчерашнем происшествии. Я повел врача к Мартыну. Несмотря на то, что он сопротивлялся, я уложил его в постель, а сам спал на соломе. Состояние солдата уже немного улучшилось. После осмотра больного и беседы с ним мы с врачом уединились. «Вы человека вернули к жизни, господин учитель», — сказал доктор. «Но навряд ли надолго. Сердце его очень слабое, все его тело полностью истощено. Я помещу его в больницу и позабочусь, чтобы он получил хорошее питание. Ему необходимо усиленное питание и длительный отдых, чтобы хоть немного поправиться. Плохо только, что больницы теперь все переполнены, всюду свирепствуют инфекции». «Позвольте, господин доктор», – прервал я его, – «вы говорите, что он недолго проживет. Что этому человеку на остаток его жизни нужно, так это любовь. А ее-то он в больнице не найдет. Там он угаснет, как один из многих. Не для этого Бог поручил мне вернуть его к жизни. Если ему осталось только мучиться до самой смерти, тогда лучше было бы ему вчера умереть». «Оригинально», – засмеялся врач. «Значит, вы этого человека оживили для чего-то особого». «Да, именно, для того, чтобы он познал, что он кем-то любим». «Кем же это? Вами, что ли?» «Конечно, и мной, но прежде всего Иисусом Христом, Сыном Божьим, пришедшим в мир для спасения погибающих. Оставьте Заполу у меня». «Да-да, чтобы он спал в вашей постели, а вы на соломе». «Я прекрасно спал», — засмеялся я весело. «Для меня это ничего не значит». «Странно вы, святой. Предположим, я больного у вас оставлю. Чем вы его будете кормить? В доме вашем пусто, хоть шаром покати». «Или вам жалование на полгода вперед выплатили?» «Это как раз нет. Как вам известно, с этим у нас не спешат. Но с Божьей помощью проживем». «Говорю вам, что Заполе нужно усиленное питание,
Откуда вам взять его? Ну, не сказать, чтобы я совсем был без средств. Ух, вы хитрец, засмеялся доктор. Ну, если вам так угодно. Вот и ваш завтрак несут. Приятного аппетита. Вошла соседка, и разговор наш прервался. В то время, как я советовался с ней и просил ее взять на себя заботы о нас, пока жизнь наша войдет в нормальную колею, доктор еще раз подошел к Заполе. Потом он обратился ко мне. «Я вам пришлю лекарства и все необходимое для больного. Все равно его еще нельзя везти. А там видно будет. До свидания. Если Запола не проснется, то надо будить его, давать несколько ложек супа и через каждые 2 часа ложку вина, которое я пришлю».
В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Время, ты ключом журавлей улетаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь.
Как быстро время летит. С момента моего прибытия в Тополево прошло уже 14 дней. Какую чудную помощь оказал нам Бог за такой короткий промежуток времени. Не только к Илье он посылал воронов, они находили дорогу и к нам. Первые были из кухни жены доктора. Корзина с разными продуктами. Муж ее приложил к ним записку «Для пятницы и Робинзона». Наверное, он этим хотел сказать, что Робинзон намеревался привести пятницу к Богу, как я вести Заполу к Спасителю Христу. После обеда родители стали приводить детей записываться в школу. К вечеру в Тополево не осталось ни одного дома, из которого бы не пришел кто-нибудь, так как все хотели, по крайней мере, увидеть возвратившегося солдата. Но это желание я, разумеется, не для всех мог исполнить. Они очень удивлялись, что я решил оставить его у себя, ведь я еще сам не обустроился. «Не удивляйтесь», — возражал я им, — «он мой несчастный брат, который так же одинок, как я. Если мне понадобится помощь, вы, мои друзья, мне с радостью поможете, не так ли?» Женщины с этим охотно соглашались, а мужчины пожимали мне руку. Вечером, когда закончилась запись детей, меня ждал сюрприз. Женщины убрали маленькую комнату возле кухни, затопили кафельную печь, так как на улице уже было холодно, а в сыром доме и подавно. В комнате меня ожидало не только приятное тепло, но и кровать со свежей чистой постелью. Приветливая пожилая женщина представилась мне как вдова дяди Мартына Заполы, то есть его тетей. Она заботилась о кровати и постели для него. Эти вещи остались от их дочери, уехавшей в Америку. Она привезла нам также скамью со спинкой и небольшой стол. К вечеру мы с соседями перенесли больного в приготовленную комнату. Между тем, тетушка Зельха, моя соседка, проветрила и перестелила мою постель, которую мы тоже перенесли в комнату больного, так как я не хотел оставить Мартына на ночь одного. Бабушка Запола принесла корзинку со свежими яйцами и молока. К вечеру моя комната превратилась в кладовую для съестных припасов, наполненную хлебом, яйцами, сыром, маслом, фруктами, маком, картофелем и прочими продуктами. «Ну, Робинзон и только», – шутил доктор на другой день, когда я ему показал наши запасы и сообщил, что Мартыну сегодня тетушка принесет куриный бульон. «Видите, Бог позаботился и в дальнейшем будет заботиться о том, чтобы наш пациент получал хорошее питание». «И правда, таких яиц ему в больнице вряд ли могли бы дать», – согласился доктор. Как доктор и предсказывал, Мартын беспрерывно проспал 2 суток. Только для еды приходилось его будить, но проснувшись на 3-й день, я нашел его постель пустой. Оказывается, он готовил на кухне завтрак. Я велел ему лечь в постель, сказав, что сам приготовлю завтрак, но он заявил, что чувствует себя вполне окрепшим. Он якобы отоспался за многие бессонные ночи и просит не заставлять его лежать. Как только Дея устанет, он ляжет. После завтрака он отправился к своей тете, чтобы поблагодарить ее. С этого момента действительно началась наша робинзонада, совместная жизнь. Дядя Мартына был столяром, и Мартын у него был в учении. А тете он принес свои столярные инструменты и потихоньку начал оборудовать нашу квартиру. Он скромно заявил, что умеет готовить пищу, так как на войне был офицерским поваром. Когда доктор снова нас посетил, мы его пригласили пообедать с нами, и он с похвалой отозвался о кулинарном искусстве Заполы. Доктор вообще был очень доволен и ценил силу воли, с которой он поддерживал свое больное сердце. Мне врач сказал, чтобы я ему дал спокойно, по мере возможности работать. Поддержал он также инициативу Мартына готовить пищу, из-за чего тот вынужден будет прерывать столярные работы и беречь левую руку, перенапряжение которой могло бы отразиться на сердце. Я часто удивлялся, как мало нужно человеку, чтобы жить и быть довольным. Вы, господин учитель, полностью посвятите себя школе. Об остальном я по возможности сам позабочусь, сказал Мартын. Этим он меня очень обрадовал, так как школа, которую я принял, была запущена во всех отношениях, особенно дети. Я почувствовал себя беспомощным и немало времени проводил в молитве, чтобы получить силы и мудрости свыше. Если бы у меня не было Слова Божия, я, как говорил псалмопевец, погиб бы в бедствии моем. На первой неделе я еще не мог по-настоящему приступить к работе. На второй меня посетили школьный инспектор с пастором церковной общины из Волковичей, которая принадлежала деревне. Я попросил инспектора позволить отремонтировать рассохшиеся оконные рамы, поврежденные скамьи, полы и шатающийся стол, застеклить окна. Он разрешил, даже потребовал, чтобы я заказал новую школьную доску, учебные пособия и учебники, но я должен набраться терпения, потому что все это школа получит не так скоро. В присутствии инспектора пастор препоручил мне уроки по богословию, так как он сам зимой не мог уже так далеко ходить, а викария у него не было. Я пожаловался ему, что дети, по своим знаниям, очень отстали от программы и могли бы учиться только в двух низших классах. Они плохо читали и писали, считать почти совсем не умели, не говоря уже о других предметах. «Не удивляйтесь», — объяснил он мне, — «ваш предшественник был бродягой и пьяницей. Вы с этим делом со временем справитесь». Посетители ушли, а я сидел после этого в пустой школе и, подперев голову руками, просил у Бога силы и много-много мудрости, так как моих способностей было недостаточно, чтобы исправить положение. Прервал мои раздумья Заполо, явившийся с предложением. «Господин учитель», — сказал он, — «вы не справитесь с 8-10 детьми в одном помещении, и я хотел бы вам помочь». «Это как же?» — поинтересовался я. «Когда я еще учился в школе, я часто помогал учителю. Когда у него бывали уроки со старшими, я с младшими занимался в соседнем помещении. Рассказами и другими занятиями я бы и сегодня еще утихомирил непосед». «Отлично, Мартын. Однако до осуществления этой идеи нужно было навести порядок в классном помещении. Мой предшественник использовал его только в качестве чулана. В нем стояли поломанные парты и всякий хлам. А для тех, кого оставляли после уроков, она служила и карцером. Нельзя сказать, что дети его боялись. В нем находилось много интересного. Да и удрать из него через выбитое оконное стекло было делом пустяковым». В этот вечер, как и в прошлые, к Мартыну пришли соседи. Он им поведал о наших заботах и планах. Они ругали школьное правление, которое только все обещало и ничего не выполняло, так что все оставалось по-прежнему. «Люди добрые», — обратился Мартын к соседям спокойным тоном. «Ведь все это сломали наши дети. Наверное, здесь есть еще парты, на которых сидели младшие из вас, когда я еще помогал вас учить. Так давайте же поможем починить то, что мы помогли сломать. Вот ты, Франц, столяр, а ты, Ян, хороший каменщик. Все вы умеете что-то делать. Если вместе возьмемся, мы за 2 дня управимся. Тогда вам только останется попросить ваших жен, чтобы они побелили и вымыли классные комнаты, и у нас будет место для занятий с детьми». «Ладно, мы поможем», — согласился Франц. «У меня найдутся разные древесные отходы и доски, которыми можно починить полы и парты. Наверное, каждый из нас может сделать что-нибудь, чтобы в нашей деревне была приличная школа. Все с этим согласились, и на следующий день дело закипело так, что к началу новой недели школа была готова к занятиям. В ночь с субботы на воскресенье я дважды слышал, что Мартин громко стонал. Я испугался, подумав, что он перетрудился. Когда я его утром об этом спросил, он покачал головой. «Нет, это не телесное. Меня совсем другое беспокоит». На мой вопросительный взгляд он продолжал. «Вчера вечером вы сказали, что мы вместе начнем трудиться над тем, чтобы из этих одичавших детей воспитать новых людей. И вы говорили о Христе, помощь которого нам для этого необходима. Эти слова заставили меня призадуматься. Мне стало ясно, что мы эту работу вместе с вами делать не можем. В вашу жизнь Иисус Христос вошел, а в мою...» Мартин запнулся. Помолчав, он тихо, но с волнением добавил. «Ведь я такой плохой, такой плохой. Между нами обрыв, и нет пути, нет». Я обрадовался этому признанию. Человек, который считает, что у него все в порядке, никогда не поймет, что Иисус Христос умер за него. «Если вы сознаете, что вы погибший человек, — сказал я спокойно, — то знайте, что Иисус сейчас стоит перед вами и зовет вас. Так Он меня призвал. Придите к Нему сегодня же, сейчас». Мартин печально покачал головой. «Вы со мной не равняетесь. Вы не были на войне, вы не знаете, чем мы там запятнали себя. Там было такое, что дома даже рассказать страшно. Мы жгли, грабили, убивали. После нас оставалась пустыня, горящие села и церкви, плачущие вдовы и сироты. Мы слышали стоны умирающих и не знали, кого убивали. Я видел окровавленные части человеческих тел, взлетевших в воздух во время взрыва гранат. Может быть, эта моя граната разорвала человека. Зверь убивает только для своего насыщения. Мы же день за днем грабили и насыщались. Эти ужасы постоянно грызут мою совесть, и это всегда так будет. Теперь, когда я снова живу в своей деревне, я осознал, кто я. Нет, для меня не может быть спасения». На следующий день, когда Мартин убирал посуду после завтрака, руки его дрожали. Я не думал, что он еще вернется, чтобы, как обычно, почитать Библию. Однако он пришел, и я начал с того, на чем мы вчера остановились. «Если будут грехи ваши, как багряная, как снег убелю». Исаия 1:18. «Мартин», — обратился я к нему после молитвы, — «я слышал признание ваших тяжких грехов. Теперь вы послушайте меня. Оглядываясь назад, вам кажется, что вы когда-то были хорошим, непорочным и чистым, а сегодня запачканным кровью грешником. Когда Иисус открыл мне глаза, я увидел только то, что я до этого момента был мертвым в своих грехах и пороках, и что мне необходимо начать новую жизнь, потому что старая не могла иметь цены в глазах Бога. С детства я верил в то, что Иисус Христос умер за грехи людей, но меня это мало трогало, потому что безбожным себя я не считал. Теперь же мне стало ясно, что и я причастен к общему греху, за который умер Божий Сын. И Он пришел, чтобы найти и спасти меня. И когда я Его попросил, Он простил мне мою вину. Приняв Его в свое сердце, я получил жизнь вечную. Так я пришел ко Христу. Велики грехи наши, Мартин. С этим я согласен. Я понимаю, что они вас гнетут, потому что вы не можете от них избавиться. Сам Бог не мог бы вам простить их, если бы и Пречистый, и Святой Его Сын не отдал за них свою жизнь на кресте. Но Он заплатил за грехи мира, и всякому верующему в Него даруется прощение грехов. Торжественная тишина воцарилась в комнате. Мартин сидел, задумавшись. Вдруг он поднял голову и спросил: «Вы считаете, господин учитель, что каждый из нас, несмотря на тяжесть наших грехов, может у Бога найти прощение? В том числе и те, которые нас погнали на войну и которые развязали ее?» «Все, Мартин», — ответил я убежденно. «Но сегодня речь идет не о других, а о вас. Откройтесь же Господу, который пожертвовал собой ради вас. Не противьтесь, Он зовет вас, Он любит вас». Это было благословенное воскресное утро. У меня нет слов для его описания. Добрый пастырь нашел свою заблудшую, израненную овцу в глубоком темном обрыве. Бури и непогода бросили ее туда, и выбраться она сама уже не могла. Казалось, для этого человека все было потеряно. Невыразимое горе наполняло его сердце. И вдруг он получил прощение, и мир благотворным потоком излился в его сердце. Он простил меня, он принял, вырвалось из его груди. Он бросился из комнаты, чтобы на лоне прекрасной осенней природы под открытым небом быть наедине со своим Богом и благодарить Его.
Умей прощать, молись за обижающих, зло побеждай святым лучом добра.
В воскресенье я посетил богослужение в Волковичах, чтобы сказать пастору, что намереваюсь организовать воскресную школу для моих учеников и познакомить его с программой. Вернувшись домой, я застал в классной комнате соседей и соседок. Они сидели вокруг Мартына, который рассказывал о положении в России. Его бледное лицо казалось особенно привлекательным от того внутреннего мира, который оно отражало. Настроение было столь радушное, что мне было нетрудно сказать людям о воскресной школе, в которой я хотел познакомить детей с историями из Библии. «Ну что, брат», — обратился я к нему на следующий день, — «не хотите ли вы со мной потрудиться?» «О, господин учитель, когда смертельно больной человек нашел врача и лекарство, он обязательно захочет и другим помочь». Мы тепло пожали друг другу руку. С тех пор мы стали жить вместе, как братья. Я хотел, чтобы мы друг друга называли только по имени. Однако он с этим не согласился, приведя столь веские доводы, что мне пришлось с ним согласиться. Между тем, внешняя форма не наносит ущерба нашему внутреннему единению. Отношения наши самые дружественные. Мартын мне во всем помогает. Дети его любят. Он говорит на их наречии, знает их образ жизни. Мне мешает то, что я никогда не жил в селе. Я человек городской, и мне только приходится привыкать к деревенской жизни. Мартын уже знакома философия крестьянина. Он на каждый вопрос находит терпеливый и верный ответ. Каждую чисто и красиво написанную работу на шиферной доске он награждает тем, что рассказывает детям интересную историю, и они очень стараются писать хорошо. Когда я заступаю после него, дети всегда спокойны и собраны, и мне легко с ними работать. Они и меня начинают любить. Со старшими Мартын еще лучше управляется. Он им так интересно рассказывает, что я с удовольствием сам бы подсел к ним, чтобы его послушать. В их играх на воздухе он, конечно, участвовать не может, но достаточно того, что он наблюдает за ними и время от времени делает похвальные или порицающие замечания. Он учит их давно забытым играм, которыми развлекались их отцы и деды. Осень в начале моей работы в Тополево стояла теплая и солнечная. Я часто проводил занятия по арифметике на природе, используя ее растительный и животный мир, чтобы привить детям любовь к этому предмету. Уроки гимнастики и ручного труда также проходили на природе. «Дай Боже, чтобы детям открылась и красота творения Твоего». Ведь они, за немногими исключениями, способны дети с открытыми душами. И наше первое занятие в воскресной школе всем очень понравилось. Все пришли празднично, одетые, серьезные, полные ожидания. Мы разбирали историю Самуила, и легко было сравнить ее с детством Сына Божьего. был конец октября. Более 8 недель прошло со дня моего прибытия в Тополево. Свободного времени у меня почти не было. Появлялись все новые задачи, решение которых нельзя было откладывать. В этот день я на час оставил все дела и отправился прогуляться. Я хотел пойти навстречу Мартыну, который по делам был в городе и должен был вскоре вернуться. Наконец-то и власти начали интересоваться этим человеком, которого они в своих книгах заживо похоронили. Его часть отцовского наследства была отдана в отдел по вопросам опекунства, но когда он вернулся, никто не поинтересовался, на что он будет жить и есть ли у него кусок хлеба. Хотя правление села сразу заявило, что он вернулся, и доктор дал подтверждающее свидетельство, ничего не изменилось. Как же теперь решится его вопрос? Вернуть ли ему его часть наследства? И если да, то хватит ли у него силы взяться за это запущенное хозяйство? Как вернуть ему проданные сельскохозяйственные орудия труда? Отчий дом его и подворье были в полном запустении. И был еще один вопрос, намного важнее. Как решится его семейный вопрос? Ведь у него были жена и сын. Раз он сам жив, следовало ли второй брак жены считать недействительным? Никогда я с ним еще не говорил об этом столь мучительном для него деле, чтобы не расстраивать его, не вредить его здоровью. Но вот теперь, когда он вернется, я это сделаю. Соседи говорили об этом между собой. Даже судья Гладкий вчера сказал, что этого так оставить нельзя. Задумавшись, я остановился на холме и прислонился к среднему из трех деревьев, стоявших у дороги. Я смотрел вниз на дорогу, идущую через долину, по лесочку, вдоль шумливого ручья. По этой дороге должен был прийти Мартын. Всего второй день я был один, но как мне его не хватало во всем. Я беспокоился о нем. У меня есть братья и сестры, которые вместе со мной отдали себя в руки Сына Божьего. Мы связаны тесными узами. Письма, которыми мы обмениваемся, укрепляют нас в вере. И этими строками я хочу сказать, как Иисус Христос ведет нас в нашем служении. Одновременно хочу проверить, мог ли Иисус Христос использовать меня для своего дела. Мы не должны прятать свои слабости и пороки друг от друга, а сообща превозмогать их с помощью Христа. Чудное это обещание, а то, что связывает меня с Мартыном, совсем другого порядка. Оно больше. Мне кажется, что я еще никого не любил так, как его. Может быть, это от того, что Бог позволил мне сохранить ему физическую жизнь и привести его к духовной. Мартын мало говорит о себе, но я вижу, что он питается Словом Божьим, и жизнь его преображается. Мы все еще живем в его комнате, хотя и моя уже готова, но вместе нам лучше. Когда мы по вечерам сидим и беседуем, он мне часто задает вопросы, на которые я ему с радостью отвечаю. Если же я не могу ответить, мы исследуем книгу книг, пока не найдем ответа. Я знаю, что в такие часы Христос с нами. Когда моя комната была приведена в порядок, я заказал у Сикоры мебель, кровать, шкаф, стол, стулья и книжную полку. У одной бедной ткачихи я купил дорожки. По обе стороны кафельной печи Мартын поставил скамьи, которые он сам сделал. Кровать и стол покрыты вишневыми покрывалами, которые я купил еще во время каникул. Даже занавески есть, белые гардины с разноцветным орнаментом. Они мне дороги, потому что это подарок сестры ко дню моего рождения. Бабушка Запола попросила разрешения положить на мою красивую новую кровать лишние перины ее дочери, так как она готовит пищу зимой в своей комнате, а испарения пуховым вещам вредят. Я охотно согласился, хотя кровать не пустая. Бабушка застелила постель всем чистым на тот случай, если появится гость. Если я хочу работать в то время, когда соседи беседуют с Мартыном, я могу уединиться в мою уютную комнату. Относительно нашего финансового положения вышло так, как предсказал доктор. Жалование я получил по истечении 2 месяцев, но за все отработанное время сразу, так что я смог уплатить за оборудование квартиры и кухни. Моих 100 крон хватило как раз на 2 месяца. В то время, как я, прислонившись к старой березе, стоял и обо всем этом размышлял, взгляд мой упал на берег ручья, на краю леса, где мы с Мартыном часто сидели. Я и сегодня хотел его там дождаться, но место было занято. На одном из пней, прислонившись к большому вязу, сидела женщина, вид которой гармонировал с осенним ландшафтом. Простое черное платье облегало стройную фигуру, а ее поза выражала напряженное ожидание. Зонтик и сумка лежали возле нее. Черный шелковый платок опустился на плечи. Обувь на ногах была запыленной. Очевидно, женщина, которой на вид можно было дать лет 30, прошла неблизкий путь. Кто она и куда нашла? Весь ее облик словно был овеян печалью. Вдруг женщина оживилась. Голова наклонилась вперед, руки поднялись, уста ее беззвучно что-то произносили. Я посмотрел вниз на дорогу. Что могло вызвать это движение? И сердце мое от неожиданности содрогнулось. Из леса показался Мартын. Он приближался к женщине. В это мгновение я понял, кто она. Значит, это его жена, которую он любил больше неба и земли, и которая принадлежала сейчас другому человеку. Но чтобы эта женщина изменила, чтобы она предала их любовь, невозможно. То, что олицетворяла вся ее выпрямившаяся фигура, было любовью, любовью до вечности. Как бы ни сложились обстоятельства, она и теперь его крепко любила. Сердце ее осталось верным ему. Теперь Мартын ее увидел. Он остановился, словно замер. Как описать этот момент свидания? Словами это не передать. Я теперь только понял, какой глубокой была любовь, которую Мартын скрывал в своем сердце. Раскрыв объятия, он приблизился к ней. «Дора!» – услышал я. «Дора!» «Мартын мой! Мартын!» – ответила она. Супруги, тесно связанные узами любви, но на годы разделенные людской виной, не заключили друг друга в объятия, оба вдруг отступили. Руки Мартына упали, а она снова опустилась на пень, будто желая закопаться в землю. Душевные мучения стали для нее телесной болью, а Мартыну они могли стоить жизни. Я незамеченным наблюдателем вместе с ними пережил эти ужасные мгновения. Нет, теперь не тот момент, чтобы выйти к ним. Осторожно ступая, я поспешил скрыться в зарослях. О, разверзлась бы земля и поглотила бы меня несчастную, услышал я жалобы женщины. Мартын сел на пень сваленного дерева, напротив нее. Оба умолкли. Наконец, женщина выпрямилась и открыто посмотрела в бледное лицо своего мужа. «Значит, ты действительно вернулся?» – начала она, запинаясь. «Да, правду сказали, что ты здесь. Я вижу тебя живого, но что мне от этого? Ведь мы разлучены, по моей вине. Мы даже не можем прижать друг друга к груди. Наверное, ты в прошлые годы пережил много ужасного, но самое страшное ждало тебя здесь. И я в этом одна виновата. По моей вине ты здесь не нашел ни жены, ни сына, ни дома. Годами я жила надеждой на встречу на тот час, когда я к тебе подведу Яника, а теперь...» Она умолкла, а затем тихо, почти неслышно проговорила. «Теперь верность жены твоей нарушена». Мартын покачал головой. «Жена по закону привязана к мужу, пока муж живой. Ты же годами перед миром была вдовой, прежде чем ты снова вышла замуж. Так что о нарушении верности нечего говорить». «В учреждениях мне говорили то же самое», — заметила она печально. «Я благодарю тебя, что и ты так считаешь. Я пришла просить у тебя прощения. Всю вину я беру на себя, ни в чем не оправдываясь. Одного лишь я не вынесла бы, если бы ты подумал, что я искала новой любви и брака в то время, как ты страдал на чужбине. Поэтому позволь мне рассказать тебе, как все получилось». Мартын схватил ее руку и крепко сжал. «Я слушаю, Дора, рассказывай». «И ты мне поверишь?» «Поверю, Дора, как я тебе всегда верил». Я не хотел в этот момент мешать им, поэтому я улегся за кустами в траву и услышал весь их разговор.
«Если не сгоды встретишь пути, их тяжело станет крест свой нести, ты
погидишь по нему, не ропщи средь корней, но Иисуса люби горячей. Если нуждою порабощен или в болезни, друзья тебя не поймут и не окажут любовь и приют, или отвергнут ты будешь везде, не отступай же, мой друг, ты в борьбе. От меня это было, мой брат и сестра, это я приготовился и путь для тебя, как идешь по нему, не ропщи сердце скорби, но Иисуса любви.
Дора начала свой печальный рассказ. Когда в 1916 году правление села и пастор известили нас о том, что ты якобы пал на войне с Россией, то вся моя семья поверила в это, только я одна не могла с этим примириться. Нехотя я пошла в церковь, потому что противилась слышать похоронные речи. Как ни старались убедить меня в твоей смерти, я была уверена, что ты жив и когда-нибудь вернешься домой. Отчаявшись, отец твой спился. Видеть Яника, которого он прежде так любил, ему было больно, потому что мальчик стал сиротой. Хозяйство разваливалось, потому что не было сил управляться с ним. Я отцу больше не могла угодить и решила наняться в прислуги, думала тем самым уберечь нашего мальчика от всего того злого, которое окружало его здесь». Я вернулась к моей прежней хозяйке, и хотя она назначила мне небольшое жалование, нам с Яником хватало. Так прошло 2 года до переворота. Потом мне пришлось вернуться к твоему смертельно больному отцу, чтобы ухаживать за ним. В последние часы своей жизни он очень сожалел, что оставлял такой беспорядок в хозяйстве, и старался упорядочить перед смертью свои отношения с Богом. Последнюю ночь он вдруг вскинулся на кровати и крикнул: «Ты права, Дора, что не веришь в смерть Мартына. Я видел сейчас, как он пришел ко мне и просил: „Не горюйте обо мне, я жив и вернусь“. Эти слова меня утешили, я верила им». Когда война кончилась, я снова вернулась на старое место. Меня нередко высмеивали за то, что я не хотела расстаться с покойником, как они тебя называли. Но я не обращала на это внимания. Потом хозяйка переселилась в Будапешт, где жил ее муж, венгерский офицер-инвалид. Она отдала мне ключи от дома и попросила ухаживать за садом. За это мне дозволено было жить на кухне и пользоваться баней. В ней я устроила себе прачечную, где стирала мужские сорочки и тонкое белье, и благодарила Господа от всего сердца, что жизнь моя была устроена не так уж плохо. Однажды, когда я как раз приготовила полную корзину белья для глажения, прибежал Яник и сказал, что меня ждет женщина. Это была санитарка из городской больницы. Ее прислал солдат, который хотел мне что-то рассказать о тебе. Я так спешила, что санитарка едва поспевала за мной. Но, к сожалению, весть была нерадостной. Уларик, так назвался солдат, говорил, что был твоим товарищем. Он описал мне страшную битву, в которой полегло огромное число солдат. Была вырыта братская могила, куда складывали убитых. Каждый слой трупов был посыпан гашеной известью. В последнем ряду будто бы оказался ты. Он якобы со слезами тебя положил, потому что вы были большими друзьями. Ты будто так уже застыл, что даже глаза твои он не мог закрыть. Потом внезапно враг пошел в атаку, и пришлось все оставить. Не было даже времени засыпать могилу. Я знаю, что солдат тот по доброте своей хотел помочь мне разрешить неопределенность, сообщить мне истину. Однако для меня это известие было хуже смерти. Все мои надежды рухнули. Все, ради чего я еще жила, было погребено и разрушено. Мое тело будто свинцом налилось. Кое-как я добралась домой. Если бы не сын, я бы, наверное, покончила с собой. Ночи напролет я лежала без сна и видела перед собой лишь ту братскую могилу, в которую тебя положили. В то ужасное время отчаяния и тоски я забывала о ребенке, о работе. Я хотела лишь умереть. Люди перестали приносить мне работу, так как я ее либо совсем не выполняла, либо наскоро и плохо. Только лавочник Гаек еще приходил. Он был моим лучшим клиентом. Обычно он мальчика присылал с бельем, но рассчитываться он приходил всегда сам. Кроме приветствия, мы едва обменивались словом. С Яником он охотно разговаривал, и мальчик его любил за подарки, которые Гаек ему приносил. Однажды, уплатив за белье и завернув его, Гаек остановился передо мной и сказал: «Что с вами, госпожа Запола? Вы не больны? У вас всегда был такой порядок, работа спорилась, и мальчик всегда был такой ухоженный, а теперь?» Он недосказал укора, остановился на полуслове. Меня его слова словно ножом полоснули по сердцу. «Я слышал, — продолжал Гаек, — что вы все еще не можете поверить в смерть вашего любимого супруга. Но что бы он сказал, если бы он действительно был жив и вернулся домой?» Я не могла больше молчать и все ему рассказала. «Все кончено», — стонала я. «Он никогда не вернется. Его зарыли. Годами я его ждала, надеялась. Все напрасно. Зря я молилась. Нет там вверху никого, кто бы нас услышал». Он хотел меня утешить и заметил, что есть жизнь вечная, что там мы встретимся. Я ему ответила очень грубо. Он только покачал головой и перебил меня. «Остановитесь. Вы сейчас не знаете, что говорите. Но знайте, что мы без веры в воскресение Христа, тем самым и в наши самые несчастные создания. Вот меня воспитали благочестивые люди. Пока я был дома, я придерживался их веры. Но оказавшись на чужбине и, наконец, на войне, я презрел веру и стал, как все другие вокруг меня. А когда я, возвратившись домой, вместо невесты моей, которую я любил, как вы мужа, нашел лишь ее могилу, я понял, что без веры в воскресение, в новую встречу, человек – самое несчастное создание на земле. Однако Бог милосерднее, чем мы думаем. Он мне даровал веру в вечную жизнь и силу для дальнейшей жизни». Вы должны верить, что встретитесь с вашим мужем.
куда улетаешь? Время, ты куда все спешишь? В жизни ты только след оставляешь и снова куда-то спешишь. Время, ты ключом журавлей улетаешь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Знаю, что ты ко мне опять не прилетишь. Время, ты проходишь так быстро. Много ты несешь мне скорбей. Знаю, что не вернуть мне веселье. Так много утраченных дней. Боже, о, зачем ослабели те крылья? Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Быстро б я улетел в тот край, где нет скорбей. Боже, вот опять призываю имя святое Твое. В жизни мне дай ценить, умоляю, короткое время свое. Боже, не оставь ты меня, умоляю. Боже, даруй узреть покой грядущих дней. Боже, даруй узреть покой.